Говорит Радио Свобода. В разных регионах России продолжается уничтожение тонн импортных продовольственных товаров, которые попали под действие кремлевского эмбарго. Как повлияет импортозамещение на состояние дел в российской онкологии? Леонид Слуцкий назначен новым главным тренером сборной России по футболу. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 7 августа. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Прошел ровно год с момента, когда российское руководство ввело эмбарго на поставки обширного списка продовольственных товаров из Евросоюза и ряда других западных стран, которые до этого ввели санкции против России в связи с ее агрессивной политикой по отношению к Украине. Годовщину эмбарго Россия отмечает своеобразно, показательным уничтожением попавших под эти ограничения продовольственных товаров, которые по тем или иным причинам оказались на российской территории и были задержаны таможенными органами. Всего лишь за один день 6 августа, когда вступил в силу указ Владимира Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в обход эмбарго, в России было уничтожено 319 тонн продовольствия, фруктов, овощей, сыров, мяса. В пятницу процесс уничтожения еды продолжился. Так только в Брянской области власти раздавили тракторами и бульдозерами почти 200 тонн фруктов. О том, как расправлялись с сыром латвийского производства в Оренбургской области, мне рассказал корреспондент «Радио Свобода» Максим Курников, наблюдавший за этим процессом.
Продукты, которые были уничтожены, они были задержаны еще в начале недели, в понедельник. И тогда уже было известно о решении их уничтожать, в принципе, вообще, да, о том, что такое решение принято. Но непонятно было, попадут именно эти продукты под это решение или нет. И нам здесь, региональные таможни, в общем, говорили, что непонятно, что будет с этими продуктами, пока не пройдет какое-то расследование административное. И с утра появилась информация из московской таможни, что все будет произведено первое уничтожение. Это нам не подтверждали здесь, в регионе, и, в общем, говорили, что они об этом, правда, ничего не знают. В итоге только днем, видимо, была какая-то команда получена, они сказали, что передали все в Россельхознадзор, и Россельхознадзор повез это на полигон. На полигон, в общем-то, можно было попасть довольно беспрепятственно. Всех пустили посмотреть на это дело.
Это какой полигон? Какой-то военный объект или...
Нет. Это полигон твердых бытовых отходов. Я называю полигоном, хотя на самом деле, может быть, привычнее было бы называть посвалкой, но официально это называется полигоном твердых бытовых отходов. Это 10 километров от города, недалеко, в деревне Подгородняя Покровка. Там, в общем, их свалка, которая выполняет вот эти... скорбные функции. Там уже стояла фура. В этой фуре было 20 тонн сыра. Эти 20 тонн сыра вытаскивались трактором на землю. Привязывалась веревка к большой такой упаковке, где сразу на 100-150 килограмм сыра лежало. На землю сбрасывалось, и по нему проезжал трактор гусеничный, который проезжал в одну сторону и в другую, вперед-назад, так по три раза по каждой упаковке сыра, большой вот этой 100-килограммовой, для того, чтобы сыр смешался с землей, был непригоден.
А это сыр был чьего производства?
Это был латвийский сыр. Он попал на территорию России очень интересным путем. Он из Латвии был ввезен в Белоруссию. В Белоруссии был оформлен как транзитный груз в Казахстан, а у нас же таможенный союз, и, в общем, как бы все нормально. Но таможенники белорусские не предупредили российских о том, что вот санкционный продукт попал на территорию нашей страны. В итоге они провезли его в Казахстан, а уже из Казахстана, пользуясь опять же отсутствием таможни, хотели провезти назад. Но каким-то образом стало известно таможне, что этот сыр из Казахстана к нам въезжает. Его задержали и арестовали. Компания, которая этим занималась, ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, кроме всего прочего. Кроме того, что мне конфисковали 20 тонн сыра, так еще и, в общем, оштрафовали.
А скажите, много народу пришло посмотреть на это странное действо?
Ну, надо сказать, что то ли скрыть хотели, то ли действительно решение принималось в последний момент. И успело, конечно, немного. Успели буквально 2-3 канала местных телевизионных. Успел я, в общем-то, наверное, еще 1-2 фотографа из каких-то агентств. И все. Надо сказать, что, конечно, таможенники были скупы в комментариях. Они говорили, мы орудие экономической политики государства. Мы выполняем те функции, которые на нас возложены. И, в общем, должны их выполнять, поэтому выполняем.
А в городе что-нибудь говорят по этому поводу? Какие-то реакции есть просто у народа?
Конечно. Ну, смотрите, во-первых, сам тракторист, который выполнял эту функцию, я к нему вот туда забрался, к трактору, и вот спросил его, какие у него ощущения. И он сказал, что у него самые жуткие ощущения, по его мнению, не урожай. Действительно, там есть некоторые районы, которые пострадали от засухи, потому что скотину кормить нечем. А он выполняет эту странную, естественно, на его взгляд, функцию. Он долго подбирал слова, он, знаете, так говорил, я бы того человека, который это придумал, была такая пауза долгая, и потом он как-то выдавил себя, как-нибудь бы наказал. Он постарался в рамках приличного остаться. В итоге он сказал, пожалуйста, да, вот покажите это людям, расскажите, как это происходит. Может быть, для них дойдет что-то, что так просто нельзя. Конечно, люди не понимают. Самое главное слово, которое звучит, и на полигоне там звучало, и в эфирах здесь звучит, и в общении с людьми, это слово «стыд». Потому что все, когда находятся возле еды, да, новой, чистой, качественный, и вот ее уничтожают у тебя на глазах, тебя охватывает какое-то очень неприятное чувство на самом деле, и вот большинство это выражает словом «стыд». Но в итоге трактор свое дело делал, естественно, молол этот сыр, а потом там была вырыта яма, где-то глубиной, наверное, 3 метра, и этот сыр в эту яму сбрасывался, уже перемолотый, с землей перемешанный, сбрасывался в яму. Потом, я не дождался этого момента, но должны были специальные эти службы Россельхознадзора залить все какими-то там химическими составами для того, чтобы, видимо, не было какого-то возражения, ничего, там, гниения какого-то, уж не знаю. Но в итоге должны были уже это все закопать, но я там находился в течение часа примерно, то есть на несколько часов ушло еще и трудового чьего-то времени на то, чтобы уничтожить эти сыры.
А скажите, пока не слышно, не предполагается еще уничтожение каких-либо запрещенных ныне продуктов у вас в регионе?
На самом деле это просто первое такое показное мероприятие. До этого, в общем-то, нас уже задерживали большие партии польских яблок. Судя по всему, задерживались они по сообщению бдительных покупателей. То есть находятся такие люди, которые сообщают, куда следует. И службы арестовывают эти яблоки. У нас до этого уже в Оренбурге была история, когда тоже несколько тонн польских яблок, кажется, тоже было уничтожено. По крайней мере, точно было арестовано, а уж что с ними взяли, по-моему, это уничтожено. Просто сейчас это делается уже официально, да, по указанию. Раньше, я так понимаю, это тоже делали.
Я беседовал с оренбургским журналистом Максимом Курниковым. Резкое ухудшение отношений между Россией и западными странами, связанное с украинским кризисом и обменом санкционными ударами, поставило значительную часть российской политической и чиновной элиты в сложное положение. Кампания по так называемой национализации элиты, начатая Кремлем еще до событий на Украине и направленная на усиление контроля за активами госслужащих за рубежом, приносит неоднозначные результаты. Над ними размышляет петербургский журналист и политолог Сергей Шелин, опубликовавший на сайте агентства «Росбалт» колонку под названием «Национализация элиты разбила ее сердце». О причинах этого политического инфаркта Сергей Шелин размышляет в интервью «Радио Свобода». По вашему мнению, та самая национализация элиты российская, о которой за последний год довольно много говорилось в связи с ухудшением отношений между Россией и Западом, это больше миф, блеф или реальность? Потому что как-то массовых продаж квартир в Лондоне или в других симпатичных западных местах все-таки, насколько я знаю, не было заметно в последний год.
Но если считать состояние умов или изменение состояния умов реальностью, то национализация элит – реальность. Закон позапрошлого года, 2013 года, не запрещает чиновникам и вообще высшим чинам иметь недвижимость, но запрещает им владеть активами, там еще там чем-то, фирмами и прочим. Поэтому те из них, которые владели вот всем этим, что запрещено, они были вынуждены как-то мимикрировать. А возможно, какие-то отдельные из них единицы либо ушли из власти, из Государственной Думы, из Верхней Палаты, либо действительно, ну, таких очень немного, что-то вернули в страну.
То есть способы ухода – это просто переоформление на кого-то, допустим, той же собственности, не знаю, на сыновей, дочерей, родственников, приятелей и так далее. Или это все-таки такой действительно жизненный выбор? Вот я прекращаю, ухожу, потому что закон не велит.
Я думаю, что весьма небольшая их часть действительно там что-то реально изменила. Но такой душевный надрыв их, конечно, налицо. То есть им приходится постоянно жить вот с ощущением того, что их могут, там, не знаю, взять за шиворот там, и вынести на свет Божий. И показать, что не у них, так и у ближайших родственников там есть активы. Там. А активы есть у очень многих, конечно. Так что да, это люди так, с особым настроением живущие, с особым чувством смотрящие вокруг себя.
А по вашим наблюдениям, как это сочетается? Вот, с одной стороны, это люди, которые в силу своего положения служебного вынуждены или должны, или даже с убежденностью проводят политику, ну, самоизоляции во многом, которую сейчас проводит кремлевское руководство. Но, с другой стороны, они по-прежнему их ближайшие родственники во многих случаях, если взять там хотя бы многих из тех, кто попал в последний санкционный список США, например, члены семьи Ротенбергов и так далее, находятся в западных странах, имеют паспорта западных стран. Когнитивный диссонанс как-то проявляется, и может ли он иметь политические последствия?
Дело в том, что такие широкие народные массы довольно спокойно сейчас, по состоянию на сейчас, относятся к тому, к чему они раньше относились неспокойно, то есть к таким к западным разветвленным связям высшего начальства. Верхушка, самая верхушка, Кремль, так скажем, тоже сейчас не очень активно их теребит. Поэтому вот этот когнитивный диссонанс выражается, видимо, скорее в таком постоянном напряжении, в котором живут эти люди, в страхах и в особом усердии, с которым они выполняют высочайшие приказы.
Вот вы цитируете в своем тексте, посвященном этому феномену национализации элит, двух представителей молодого поколения, так сказать, весьма состоятельных российских семей, приближенных к Кремлю. Это дочь Дмитрия Пескова и сын Бориса Ротенберга. И они так достаточно высказывают такие лояльные, так сказать, Европе мысли о том, как в Европе, в общем-то, жить хорошо, и как они не стремятся нарушать ее законы, и все у них тихо и гладко, и очень жаль, что иногда к ним проявляют власть этих западных стран некий интерес. Вот это молодое поколение, оно утрачено уже для России? Эти люди ориентированы абсолютно на Запад? Или здесь, возможно, еще какие-то иллюзии? Помните, в свое время были иллюзии, так сказать, о неких непоротых поколениях, которые европеизируются, и потом эту европеизированность, что называется, принесут в Россию. Это не тот случай?
Я думаю, что это несколько случаев. 17-летняя Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря Путина от одного из предыдущих браков, она просто, по-моему, совершенно искренне говорит, ну, что она хочет уехать во Францию, там живет ее мать, и хочет просто жить в Европу, такие, как она. Они потеряны, я думаю, для России. Вряд ли они всерьез захотят, переселившись уже окончательно в Европу, вернуться обратно. Они станут европейцами, там, людьми Запада. Такие, как Роман Ротенберг, сын Бориса, племянник Аркадия, Ротенбергов. Это гораздо более зрелый человек, он ведет бизнес в России, он ведет бизнес в Европе. Я думаю, что он хотел бы просто вот сохранить и то, и другое. Для него и то, и другое имеет немалое значение. Конечно, реально ему придется, или там пришлось уже выбирать. Возможно, он, подумав, он выбрал Россию, но вряд ли такой был добровольный выбор. Просто его поставили в такое положение, потому что он попал в санкционные списки.
А в связи с вот этой ситуацией, с тем психологическим напряжением у части российской элиты, которая лично связана с западными странами, может ли это иметь какие-то политические последствия? Возможно ли, допустим, со стороны Путина некая кадровая революция, когда он, если он решит еще более ужесточить курсы, возможно ли смена этих людей на некое новое поколение? Если да, то что это новое поколение может собой представлять?
Национализация элит привела к тому, что вот те люди, которые, что ли, национализировались и выбрали свое отечество, они же не стали настоящими руководителями страны. Они не стали компетентными, они не стали ответственными. Наоборот, они считают, что они принесли большую жертву, вот сделав такой выбор, и поэтому имеют право там весело гулять, ничего не делать, принимать безграмотность грамотные решения, там нет числа просто примера таких вот вызывающего поведения, вызывающих большие вопросы решений, которые принимают топ-менеджеры наши. Поэтому сказать о том, что вот эта национализация там улучшила качество управления, никак нельзя, она его скорее ухудшила, она уменьшила ответственность тех лиц, которые принимают решения, и скорее подорвала их позиции как руководящего слоя, чем укрепила. Хотя было задумано так, что вот они национализируются, и народ станет их уважать. Я думаю, что народ всерьез их уважать не стал, хотя временно забыл там о своей острой неприязни к ним. И сменить этих людей, вообще говоря, нетрудно. И там и сверху, и снизу. Другой вопрос, что нету подходящей замены. У Путина достаточно рычагов там, скажем так, в качестве харизматического лидера провести кадровую революцию, там, как у нас в 20 веке это происходило иногда в нашей стране. Но замена, вот те активисты молодые, которыми он располагает, они еще более злобные, еще менее компетентные, неэффективные, еще менее готовые работать, более алчные, чем вот нынешний руководящий слой. Возможно, он это понимает, и просто для того, чтобы вот не расшатывать ситуацию, не ставить под угрозу саму систему, существующий наш режим, он просто не форсирует вот эту смену элит. Хотя такая возможность все время висит над нынешней элитой, и она это понимает, и ведет себя соответственно. Это испуганные люди.
Я беседовал с петербургским журналистом и политологом Сергеем Шелиным. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 августа. У микрофона Ярослав Шимов. Министерство промышленности и торговли России предлагает ограничить госзакупки ряда иностранных медицинских препаратов и техники. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства и проходит общественное обсуждение. Под запрет могут попасть рентгеновские аппараты и аппараты УЗИ, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных и дефибрилляторы, а также костыли и протезы. Всего в предложенном министерством списке более 100 позиций импортных медицинских товаров, поставки которых в Россию могут быть уменьшены или прекращены совсем. О том, чем может обернуться в частности для российских онкобольных программа лекарственного импортозамещения, корреспондент «Радио Свобода» Роман Супер поговорил с доктором медицинских наук, профессором-онкологом Алексеем Масчаном. А заодно расспросил его о том, как обстоят дела в современной российской онкологии и где лечиться россиянам в условиях кризиса.
Представим себе человека, который заподозрил, что с ним происходит что-то неладное. Вот ему мнительному кажется, что у него онкология. Вот что ему нужно делать? Если к врачу, то к какому?
Есть люди с патологической канцерофобией, которые каждый симптом, который у них возникает, принимают за симптом рака. И это, конечно, вопрос психопатологии, мы его обсуждать не будем. Речь идет прежде всего о конкретных жалобах, дисфункции тех или иных органов. И если человек у себя заподозрил опухоль или, по крайней мере, ее боится, то, естественно, надо идти к врачу и, по крайней мере, пройти первичный скрининг на самые частые виды опухоли.
А к какому врачу-то вот к первому идти? Что такое скрининг?
Скрининг – это выявление, так скажем, общих симптомов частых заболеваний. Ну, например, скрининг на туберкулез – это флюорография, выявление. И, кстати, на рак тоже, то, что раньше флюорографию делали. Рентгенографии легких, ультразвуковые методы, которых 30 лет назад еще не так широко были распространены. Что называется, с какой стороны почувствовали нелады, такому доктору идти. И главное, не бояться так называемых полуинвазивных методов исследования, типа гастроскопии, колоноскопии, если предлагают. Ну, уж я не говорю о том, что простейшее гинекологическое обследование ультразвукового, это вообще, в общем, очень даже легко.
Мнительность помогла выявить человеку онкологию. Дальше что происходит? Как система работает с этим человеком?
Пациент должен идти в онкологический диспансер по месту жительства в общем виде, если
по направлению врача, который чего-то там...
Нет, он может просто пойти в онкологический диспансер без всякого направления. Да, для этого они, собственно, и делают. Врачу-онкологу по месту жительства, и если диагноз подтвержден, то больной лечится либо в онкологическом диспансере, либо в клиниках, которые занимаются онкологической патологией, онкологические центры.
А как попадают люди в эти центры?
В региональные центры люди попадают, что называется, по направлению с места жительства, а в федеральные клиники люди попадают по так называемым квотам или за собственные деньги на платной основе. Так работает эта система, но, к сожалению, проблема заключается в том, что мест в лучших, хороших клиниках на всех не хватает. Конечно, подавляющему большинству пациентов лечится в региональных клиниках, и, к сожалению, опять же, далеко не так, как должны были бы лечиться по высшему классу, чего мы все хотим.
Расскажите, пожалуйста, а что такое квота?
На лечебное учреждение выделяется определенное количество вот этих квот или объемов, как угодно их называйте, которые этот центр должен выполнить. Проблема заключается в том, что этих квот не хватает на всех больных. А значит, если их на всех больных не хватает, значит, это распределительная система, система, которая по существу ставит нас перед выбором, кого лечить, кого не лечить. И тогда спрашивать о моем отношении к этому бессмысленно. Я всегда говорю, что квот – это чистый фашизм.
Вам знакомы реальные и официальная статистика по онкологическим заболеваниям в России. Есть ли между этими статистиками, вот реально, официально, какая-то драматическая разница или нет?
Я думаю, что порядок абсолютно то же самое. Разница может заключаться в том, она наверняка есть, не все случаи регистрируются. Никто статистику по заболеваемости не скрывает в России. Это бессмысленно. По смертности, возможно, что статистика хуже, чем мы имеем.
Вот вы прекрасный врач-онколог. Вот вы в 2015 году можете сказать, от чего, вот прямо сформулировать, от чего люди заболевают раком?
Это все очень известно и очень понятно. Функционирование генома человека таково, что в нем постоянно происходят ошибки. 99,99 и так далее процентов этих ошибок замечаются клеткой самой или иммунной системой, что в меньшей степени справедливо, и выбраковываются эти дефектные клетки. Но поскольку клеток очень много, и процессы обновления и повреждения хромосом происходят постоянно, рано или поздно у каждого возникают те хромосомные изменения, которые являются так называемым первым шагом, первым ударом в развитии опухоли. Потом по абсолютно статистическим законам в той же клетке через некоторое время происходит еще одно событие, она становится предопухолевой, и, наконец, третье или четвертое событие становится опухолевой. Количество этих шагов может быть от 1 до 4 до 5. То есть это заболевает раком человек только потому, что наш генетический аппарат функционирует очень хорошо и очень качественно, но не полностью совершенно. Опухоль и онкология – это вследствие того, что мы люди.
На самом деле, про другое спрашиваю. Причина этой мутации? Все
человек делает так. Нет того, чтобы... Естественно, если человек курит, это увеличивает риск мутации. Мы знаем, что курильщики гораздо чаще заболевают раком легкого. Если человек пьет кипяток, он с большой вероятностью заболеет раком пищевода. Если человек работает на вредных производствах, асбестном производстве, тоже будет рак легкого. Это то, что он делает не так, это и все равно работает через генетические причины. Из того, что делать не надо, чтобы не заболеть раком, известно только одно – это не курить. Чтобы не заболеть одной из форм рака легкого. Это вот то, что вот реально можно предотвратить. Все остальное
пока
это
все.
Пока увы все.
Вы знаете, сколько денег из федерального бюджета тратится на онкологию в России? Это сумма сопоставима с Европой и США?
Нет, совсем не сопоставима.
Есть драматичная разница.
Это разы, если не десятки.
Можно ли говорить о том, что Россия сейчас идет ноздря в ноздрю со странами, которые принято считать эффективными в борьбе с онкологией?
Конечно, нет. Слушайте, Россия как была отсталой страной, так и есть. И не сравняться при нынешнем подходе вообще к медицине и никогда не сравняться в жизни с теми странами, на которые надо было ориентироваться.
В чем конкретно мы отстаем?
Про науку я вообще не говорю, никакой науки здесь практически не делается и никогда не было.
Вот в центре Блохина стоит бюст Блохина при входе.
Прекрасно.
Он совершил какую-то революцию в каком-то коротком этапе?
Ни один человек, бюсты которых стоят в стране, в науке не совершили ничего. В медицине, я имею в виду, на современном этапе. Были совершеннейшие гении российского происхождения, но это уже было давно. И в медицине сейчас, если говорить о наших соотечественниках, то все самые талантливые работают на Западе. Мы отстаем в доступности современных исследований, мы отстаем в организации лечения, мы отстаем в торинге, мы отстаем в реабилитации. Может быть, в области хирургии, как, по крайней мере, утверждают наши коллеги-хирурги, онкологи, мы не отстаем. Но это я оставляю на их совести. А вот что касается терапии, конечно, и в организации, и в доступности современных лекарств, и в сопроводительном лечении, что очень важно, и в реабилитации мы очень-очень отстаем.
А вы понимаете, почему так происходит? У вас есть ответ на это?
Да, дело, к сожалению, не только в деньгах. Дело в архаичной системе образования. Сколько врачей, сколько, главным образом, медсестер, те, кто находится на ступеньку ниже врача, занимается больным, это оснащение лабораторным. То есть в каждом из пунктов мы отстаем. Хотя, надо сказать, за последние 10 лет все-таки в этом отношении существенное улучшение достигнуто. Ну, это так называемая программа модернизации, было закуплено оборудование. Условно оно ассоциировано с именем Медведева. Это, безусловно, было благо.
Недавно совсем главный онколог России Михаил Давыдов в интервью сказал следующее. Я процитирую, чтобы его не оболгать. Там, за границей, все то же самое, что и здесь. Схема лечения рака везде одинакова. Они уже отработаны до мелочей. Используется лучевая химиотерапия. Кто-то говорит, что за границей лекарства для химии лучше. Но и у нас есть те же самые импортные препараты. Давыдов прав?
Он совсем не лукавит, он абсолютно прав. Программы лечения, если говорить о химиотерапии, пришли к нам с Запада, они там отрабатывались, и мы пользуемся, ну, главным образом, сообщество приняло западные рекомендации клинические, и мы ими пользуемся. И он абсолютно прав. Вопрос ведь заключается в том, какому количеству больных доступны эти современные препараты, как проводятся эти схемы лечения, потому что можно, допустим, вот увеличивать интервалы между курсами химиотерапии, сокращать дозы химиотерапии, чтобы...
Вы имеете в виду, что врачи, используя вот эту технологию, да?
Да.
Вот эту химиотерапию, да, могут,
да,
отклоняться от протокола,
да, да, да,
в том, как они,
да,
орудуют,
да,
вот этим инструментом?
Совершенно верно. И это сплошь и рядом. Поэтому Михаил Иванович, безусловно, прав, что, слава богу, импортные лекарства доступны. Многие западные, ну, большинство из западных лекарств здесь есть, хотя многие приходят с некоторым запозданием. Но я думаю, все-таки и он не станет спорить с тем, что, конечно, по квалификации, по качеству терапии мы все равно очень серьезно отстаем.
Вот год назад прозвучало слово «импортозамещение» очень громко. Оно сначала касалось еды в основном, но потом заговорили и про медицину рядом с этим словом. В феврале этого года зампред Голодец предложил заменить часть импортных лекарств отечественными. Вот скажите, это заявление осталось только заявлением или это превратилось в какой-то законопроект?
Есть такой законопроект, который пока отложен под названием «Третий лишний». Если на торги выходят два отечественных препарата, то импортные уже не могут участвовать в торгах. Ну, пока этот законопроект еще не прошел. Но в качестве законопроекта это существует. А что можно сказать про импортозамещение? Никакого собственного производства, никаких лекарств у нас нет. Это все на 99% работа с сырьем, субстанцией, так называемой, получаемой из Индии, Китая, Мексики, Аргентины. То есть никакого собственного производства подавляющего большинства лекарств не существует. То есть это фактически...
Мы просто это запаковываем?
Да, импортозамещение заключается... У хороших производителей это заключается в хотя бы одного этапа очистки, уже упаковка под отечественными названиями. Это вам скажет любой производитель, только хороший производитель, который производит качественные лекарства, отличается тем, что они контролируют то, что им поставляют в качестве сырья, в качестве субстанции, и проводят один или несколько последующих этапов очистки. Вот это хорошие производители. Кстати сказать, западные фирмы тоже сырье берут оттуда же, но процессинг лекарства до доведения его до лекарственной формы, которую принимает пациент, у них другой. Вот, и поэтому, к сожалению, вот эти планы по импортозамещению, они в результате ставят в невыгодное положение отечественных производителей, так называемую новую русскую фарму, которая ответственна, которая действительно отвечает за то, что они делают, типа вот там компании Генериум или Биокат, вот, которые реально отвечают перед пациентами за свои препараты. А это дорого. Понятное дело, что технологический процесс очистки, он удорожает лекарства. И они сами же не будут иметь преимущества, а будут иметь, ну, солидный гандикап по отношению к тем, что просто упаковывают сырье, делают из него таблетки или ампулы без всякой очистки и выходят на торги. И вот это огромная проблема сейчас, с которой мы боимся, с которой мы сталкиваемся. Существует огромное количество этих производителей, которые просто хотят под флагом импортозамещение продавать неисследованные, плохо очищенные лекарства, не волнуясь за результаты лечения.
Мой коллега Роман Супер беседовал с доктором медицинских наук, профессором-онкологом Алексеем Масчаном. В эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 августа. Вторая половина часа будет посвящена следующим вопросам. Почему на Урале изымают из библиотек книги двух западных историков? что ждет футбольную сборную России после назначения ее главным тренером Леонида Слуцкого. За что новый кумир британских левых Джереми Корбин любит телеканал Russia Today. Об этом речь пойдет во второй половине нашей программы.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 августа. У микрофона Ярослав Шимов. Министерство образования Свердловской области выпустило распоряжение о внеплановой проверке библиотек школ и училищ с тем, чтобы изъять из них книги английских ученых Джона Кигана и Энтони Бивера о Второй мировой войне, выпущенные при поддержке фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. Энтони Бивер, в частности, известен книгами «Сталинград» и «Падение Берлина» 1945 год, в которых, среди прочего, упоминались эпизоды жестокости Красной Армии по отношению к мирному населению Германии. Кандидат исторических наук, специалист по отечественной истории 20 века Александр Фокин считает решение свердловских чиновников дурным исполнительством. С Александром Фокиным беседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Александр, будучи историком, что вы можете сказать о работах Энтони Бивера? В чем их ценность?
Действительно, вот эта книга «Сталинград», которая Биверу принесла такую известность, она неоднозначная. Многие историки справедливо ее критикуют. Я тоже к ней отношусь скорее критично. Там проблема, что он отчасти историк, отчасти публицист. Эта публицистичность, то есть как бы попытка заманить читателя, она очень видна. То есть эти все сюжеты, вопросы изнасилования, преступления и так далее, они, естественно, привлекают читателя. И это как бы такой выигрышный ход. Плюс, как бы, конечно, об этом тоже не все говорили. Очень мало по этому поводу источников. С одной стороны, это главная заслуга, что эта тема, этот вопрос поднимается в историографии, и его надо обсуждать, действительно, надо находить взвешенные позиции, а не просто там кидаться там шапками, да, то есть что это там фашизм или наоборот, это там, не знаю, какое-нибудь ватничество и тому подобное. Да. Здесь именно нужна такая вот объективная историческая экспертиза. Тут его вот это важная его заслуга о том, что он выносит вот эти неприглядные черты, но на основании документов. И повторяю, то есть, как бы, если его опровергать, да, смотреть эти самые архивы, поднимать, сколько было там преступлений зафиксировано, да, там, какая периодичность и так далее. И уже на основании этого действительно делать вывод о поведении советских войск. Единственный, на мой взгляд, инструмент научной дискуссии – это не там, затыкание противнику рот, да, то есть это предложение более аргументированной, более взвешенной точки зрения. Если российские современные историки считают, что это неправда, это не надо вот запрещать, это надо просто публиковать книги. На таких-то фактах мы доказываем, что вот его точка зрения, она неправильная, а мы предлагаем более аргументированную, более взвешенную позицию.
А может быть, все-таки школа – это не место для исторических дискуссий, и в библиотеках учебных заведений не должно быть литературы, чья историчность сомнительна?
С одной стороны, очень сложно вообще определить, что исторично, а что нет. Это действительно необходимо собирать какой-то консилиум ученых, которые бы говорили. Ну, то есть в плане учебников это все четко. Но есть гриф, рекомендованный Министерством образования и науки. И по сути школы этим и занимаются. Другой момент. В прошлом году была такая важная и актуальная тема. Это принятие там историко-культурного стандарта. Я вот отчасти принял участие в обсуждении этого стандарта. И один из тоже участников, вот мне запомнил, да, то есть он сказал, что историков вообще до преподавания истории допускать нельзя, потому что вы все время сомневаетесь, там разные теории, разные точки зрения, а история должна быть вот прямой как палка, вот воспитывать патриотизм и все, то есть никакой больше функции в историческом образовании быть не должно. На мой взгляд, наше государство действует исходя из этого. Главная цель, на мой взгляд, образования, это выработать не набор знаний, а выработать критическое мышление, чтобы человек мог сопоставлять разные точки зрения. Задача учителя, задача школы, на мой взгляд, это научить ребенка разбираться, а не просто не дрессировка.
Ну, если обобщить, как бы вы оценили решение чиновников об изъятии этих книг?
Это, конечно, очень негативный шаг, это вообще очень, на мой взгляд, проблемно, когда какие-то политические силы начинаются вмешиваться в науку и диктовать, что хорошо и что плохо. Далеко ходить не надо, можно вспомнить 20 век, государство, Советский Союз, другие режимы и гонения там на генетику, на кибернетику и на историю в том числе, приводило это, собственно, к застою. После распада Советского Союза там прошло уже больше 20 лет, но не вставал такой вопрос, да, о том, что вот есть плохие книги, есть хорошие. Это очень такой, на мой взгляд, симптоматичный шаг, что наше общество движется в каком-то неправильном направлении. Меня это чаще даже пугает внутренне. Я каждый день я открываю какой-нибудь новостной ресурс и жду, чем сейчас наша власть меня удивит. На данный момент, вот лично мое мнение, это проблема не какой-то идеологической, а это вот дурное исполнительство. Кто-то где-то сказал, что фонд Сороса это плохо, вот надо срочно отчитаться о том, что мы с ним боремся. То есть это вот ситуация современной России, это действительно отсутствие какой-то внятной идеологии, зато вместо него это халуйское и глупое исполнение местными органами власти каких-то сигналов сверху.
Как вы думаете, почему именно сейчас, спустя 70 лет, в России стали так часто использовать образы той войны, тщательно отделяя от них все, что может помешать их сакрализации?
Ну, я тут вижу два момента. То есть первый момент, что это не связано вообще как бы с темой войны, это связано вот этим пресловутым патриотическим стоп-листом. Да, и просто так получилось, что действительно фонд Сороса, который считается сейчас пропагандистом негативных ценностей, который там расшатывает скрепы, да, там устои российские и так далее, они действительно финансировали довольно большое количество научных и публикаторских материалов, в том числе эти учебники. То есть они как бы вот сколько лет лежали, никому не мешали, да, но вот именно сейчас вдруг оказались, что они вредные, а при этом как бы предыдущие поколения детей спокойно по ним учились и тому подобное. Я думаю, здесь это вот как раз вот связано с вот закручиванием гаек в условиях вот этой начавшейся там новой холодной войной, или как ее сейчас можно обозначать, там санкционной войной и так далее. С другой стороны, да, действительно, Великая Отечественная война в современной, так скажем, политической традиции становится таким одним из базовых мифов, который может сплотить все население. То есть очень мало найдется людей, которые смогут или, так скажем, пожелают оспаривать этот самый миф как внутри страны, так, видите, он еще привлекателен как внешнеполитический фактор. То есть Советский Союз как освободитель. Да, именно мы освободили там Европу от чумы фашизма, поэтому все там страны должны быть нам благодарны. Поэтому естественно, что для современной российской политической элиты Великая Отечественная война – это беспроигрышный козырь. И попытки там любые этот козырь как-то омрачить или снизить его стоимость встречаются как бы в штыки. Это там и запрет фактически на разговор о коллаборационизме, утверждение мифа, что весь советский народ в едином порыве боролся против нацизма. Это, естественно, и запрет на вот обсуждение таких тем, как, допустим, преступления Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
А можно ли провести какие-то исторические параллели таким фактом, как изъятие исторических книг из библиотек?
Мы со студентами проходим историю зарубежной журналистики. Есть у меня такой предмет. И одной из тем в этом курсе является изучение цензуры. Ну, как бы самый простой пример, да, который на ум приходит, это, конечно, сатанинские стихи, да, Салмана Ружди, за которого его как бы приговорили к смерти. Смертной казни, да, вот эта фетва была вынесена, и до сих пор он вынужден опасаться отчасти за свою жизнь. Хотя, как бы, книга, ну, художественная, да, там даже не претендует на какую-то научность и тому подобное. На Западе можно вспомнить разнообразные там обезьяньи процессы. До сих пор идет борьба за креационизм против теории эволюции. Часто мы можем там наблюдать, что где-то это побеждает более реакционная политика и так далее. Но, конечно, в странах западной демократии, ну, такую ситуацию представить гораздо сложнее, что по политическим мотивам какая-то из историческая, особенно литература, будет изыматься. То без решения суда, к тому же. Любое государство на протяжении всей своей истории занималось цензурированием. Просто в 20 веке это превращается вот действительно в такие чудовищные формы. Но вот мы проходим такую книгу Джона Мильтона «Ария Подитика», в которой там, в середине еще 17 века как раз вот протестовал против цензуры, говорил, что вот в чем проблема цензуры. Как глупый человек, который не разбирается, например, в истории или философии, или там в чем-то другом, может оценивать сочинение профессионала. По крайней мере, из той информации, которую я располагаю, я не видел нигде упоминания какой-то экспертизы, почему именно эти книги вдруг оказались вредными и неугодными.
На ваш взгляд, можно ли говорить, что россияне и народы Восточной Европы по-разному оценивают события Второй мировой войны и роль Советского Союза в частности?
Я думаю, что нельзя, кстати, знать, пока еще однозначно говорить, что да или нет. То есть какая-то часть воспринимает нас как освободителей, какая-то не воспринимает нас как освободителей. Но исторически то мейнстрим памяти на стороне второй. И государство поддерживает этот миф о том, что не надо воспринимать Советский Союз как освободитель. Либо просто говорить о том, что вместо одной диктатуры пришла другая диктатура. Поменяли шило на мыло. То есть вот этот мейнстрим, он, конечно, сейчас в Восточной Европе превалирует. И, конечно, молодое поколение восточных европейцев, они воспитываются вот на этом контексте, о том, что Советский Союз, освободив от немцев, установил свою диктатуру. И чем как бы вот старшее поколение, которое выросло там еще в народных там, или в демократических республиках, оно будет уходить, тем как бы больше вот, Советский Союз будет терять вот этот ореол победителя и освободителя.
Несмотря на то, что в России книги британских историков Джона Кигана и Энтони Бивера не запрещены судом к распространению, а согласно закону об образовании школы имеют право самостоятельно принимать решение, какую литературу необходимо иметь в своей библиотеке, прокуратура Свердловской области не усматривает на данный момент оснований для проведения проверки по факту изъятия книг этих авторов. Для Радио Свобода Александр Валиев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 августа. У микрофона Ярослав Шимов. Главным тренером сборной России по футболу в пятницу назначен Леонид Слуцкий. Он будет совмещать новый пост с постом главного тренера ЦСКА. Контракт со Слуцким рассчитан до конца отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года, то есть на ближайшие 4 месяца. С подробностями спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Итак, главный тренер сборной России назначен. Им стал наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Он официально вступил в должность главного тренера сборной России в нынешнюю пятницу. Это назначение ожидалось. Имя Слуцкого было названо министром спорта России Виталием Мутко. Сначала в связке с именем Александра Бородюка, работавшего ранее в сборной на старых ролях при «Гуси-Хидинке» и «Дикой Закате». А затем, когда Бородюк отказался претендовать на пост главного тренера сборной России, фактически имя Слуцкого стало единственным. Главная претензия к Слуцкому, которая высказывается многими специалистами в России, это то, что он никогда не работал ни с одной сборной. Конечно, посты главного тренера сборной и главного тренера клуба – это разные профессии, а это признают, пожалуй, все участники футбольного процесса. Слуцкий действительно не работал в сборной, он работал в клубах средней руки до 2009 года, когда он пришел на пост главного тренера ЦСКА. Клубы, в работе которых он участвовал, это «Уралан» из Листы, «Москва», которой теперь уже нет на футбольной карте России, и «Самарские крылья Советов». Слуцкий, правда, с ЦСКА дважды завоевал титул чемпиона России, дважды выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны. Но отсутствие его опыта работы в сборной, конечно, очень серьезный фактор. Ведь то же самое было фактически с Фабио Капелло, когда он пришел в сборную России. Но Капелло все же до российской сборной возглавлял сборную Англии и участвовал с ней в чемпионате мира, что, конечно, серьезный аргумент. Слуцкий сейчас такого опыта не имеет, но надо понимать, в каком состоянии находится сборная России. Ей осталось провести 4 матча в отборочном турнире чемпионата Европы будущего года. И чтобы эти 4 матча провести успешно, конечно, надо постараться, но не это является главной целью. Главная цель сборной России – это чемпионат мира 2018 года, который, по крайней мере, пока должен пройти в России. И вот сейчас, когда контракт со Слуцким подписан предварительно до 2016 года, до окончания чемпионата Европы, становится совершенно понятно, что этот пост сейчас, наверное, не самый главный для Слуцкого. Он остается работать и в ЦСКА, то есть будет совмещать 2 поста. То есть это тот самый фактор, который раньше был признан абсолютно неудовлетворительным, в том числе и Виталием Мутко. Уже было сказано, что совмещать посты главного тренера сборной в клубах – это порочная практика. И вот Россия снова к ней возвращается. Но ясно, что сейчас это, так сказать, соломоновое решение. Сейчас за неимением другого наставника, после резко отрицательного опыта работы с Фабио Капелло, в России не хотят видеть в главе сборной иностранца, а среди российских тренеров, среди действующих, я имею в виду, пожалуй, лучшего нет. Дело, может быть, даже не в том, что лучшего, а в том, что на отсутствие опыта у Слуцкого располагает, что он может быть лучше в данный момент. Есть, конечно, специалисты, не задействованные, например, Анатолий Бышевец, Олег Романцев, есть Юрий Семин, который работает сейчас в Анжи, но эти все эти специалисты уже тренировали раньше сборную России, более или менее успешно, но ни один из них такого яркого результата, как, скажем, Гуси-Хидинк, голландец, добиться со сборной не смог. Вот поэтому Слуцкий сейчас это некая новая фигура, которая может что-то такое предпринять. А что же он может предпринять? Сейчас главное для сборной – это вылезти из той трясины, в которую загнал его Фабио Капелло, будем называть еще своими именами. Сейчас работа Слуцкого – это скорее такая комиссарская работа. Это умение, которое у него есть, создать как команду, организовать ее и спокойно с ней работать, а вовсе не как блистать какими-то теоретическими экспериментами и супероригинальными ходами в сборной. Сейчас нужно доиграть двоечный турнир, может даже не выйти на чемпионат Европы. Сейчас положение сборной вполне предполагает такой исход. И дальше уже готовиться на базе этой сборной к следующим достижениям, то есть чемпионату мира 2018 года. Я бы от себя добавил, что в России есть очень опытный специалист, молодой тренер Дмитрий Хамуха, который только что со сборной молодежной команды занял второе место на чемпионате мира, а ранее выиграл чемпионат Европы с той же самой командой, но в возрасте до 17 лет. Манкировать таким именем сейчас, безусловно, не стоит. В России нет ни одной команды, которая заняла бы такие высокие места. Правда, речь идет о команде молодежной и более молодой, 17-19 лет. Конечно, многие говорят, что это несерьезный опыт для взрослой команды. Но поскольку других сборных у России нет, а настоящая сборная находится в катастрофическом положении, в разобранном и в результативности никакой особой не проявляет, то мне кажется, что использовать опыт Дмитрия Хамухи, использовать его игроков, которые есть, было бы правильным решением. Возможно, стоило бы занять его в списке помощников Слуцкого, возможно, сделать какой-то еще подобный шаг. Но допустить уничтожение такой талантливой сборной, которая сейчас у России есть, было бы неправильно. Я надеюсь, Леонид Слуцкий учтет опыт Дмитрия Хамухи, учтет существование его игроков, и это как-то окажет влияние на футбольное развитие сборной России.
О новом главном тренере сборной России по футболу Леониде Слуцком рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 августа. В Великобритании, вопреки тому, что лето обычно приносит с собой политическое затишье, кипят страсти вокруг кампании по выборам нового лидера оппозиционной лейбористской партии. Фавориты гонки, результаты которой станут известны в сентябре, неожиданно вырвался Джереми Корбин, убежденный социалист и пацифист. При этом он с пониманием отнесся к аннексии Крыма России и публично выражал симпатии прокремлевскому англоязычному телеканалу RT, бывший Russia Today. В чем суть феномена Джереми Корбина? Это человек во многих отношениях симпатичный. Он никогда не был замешан в скандалах, махинациях, довольствуется очень скромным доходом, вместо машины ездит на велосипеде, он вегетарианец, трезвенник и заботливый отец троих сыновей. Однако до недавних пор он считался старомодным левым социалистом и, в общем-то, политическим маргиналом. Суть этого феномена постарается разъяснить живущий в Лондоне историк и публицист Кирилл Кобрин.
Джереми Корбину действительно 63 года, и он раньше не особенно выделялся в рядах лейбористской партии. Он был членом парламента от одного из избирательных округов Северного Лондона. Он примыкал к кругу членов лейбористской партии, которые были недовольны еще с середины 90-х годов поворотом лейбористов в сторону неолиберальных ценностей, рыночной экономики и так далее. Джереми Корбин, он сейчас совмещает как недовольство части профсоюзов неолиберальным курсом как нынешней власти консерваторов, так и большинства лейбористов, так и левыми симпатиями британской интеллигенции. Вот здесь как бы сошлись две разные совершенно струи британской политической жизни, и в этом главная причина успеха Джереми Корбина пока в кампании, в гонке перед выборами лидера лейбористской партии. И причина привлекательности – это кризис 2008 года. Он сделал вновь страшно популярными ортодоксальные марксистские идеи. Это раздражение лопнувшим финансовым пузырем, оно вылилось в довольно прямолинейную критику капитализма, которая ведется терминологией, ну, как, скажем так, чистого марксизма-ленинизма. И сейчас это стало просто интеллектуальной модой.
Я нашел статью Джереми Корбина, которая была опубликована весной прошлого года в начале украинского кризиса, которая была посвящена как раз тому, должен ли Запад активно вмешиваться в украинский кризис. И вот там позиция Корбина совершенно однозначна, вмешиваться ни в коем случае нельзя. И там буквально три строки он посвящает тому, что да, в общем-то, по сути дела, Россия поступила нехорошо, аннексировав Крым, нарушила международное право. А остальных 90 с лишним процентов этого текста посвящены тому, какой нехороший, двуличный, не брезгующий двойными стандартами Запад, как Украина разодрана, так сказать, на части и в своей истории, и своей внутренней политической борьбой. Но в общем и целом ни в коем случае не надо за нее заступаться, поскольку там даже четко и не сформулировано, поскольку мир лучше войны. Вот такая позиция Джереми Корбина. Она продиктована чем? Вот этим его несколько старомодными левыми убеждениями или непониманием того, что современное российское руководство немножко не тот режим, которому левые и пацифисты должны сочувствовать?
Ну, знаете, тут есть два аспекта. Первый, да, конечно, Британия – это страна традиций. Вот в данном случае мы встречаемся с разновидностью пацифизма, которую ядовито громил в своих статьях канун Второй мировой войны и времен Второй мировой войны, сразу после нее Джордж Оруэлл. Это вот пацифизм страусов, которые на самом деле не понимают, не хотят понимать опасности того, что они говорят, и они просто пытаются, ну, как бы выглядеть хорошими на не очень хорошем фоне. Давайте не будем говорить о сталинских показательных процессах и массовых репрессиях, говорили британские левые в конце 30-х, 40-е, сразу после Второй мировой войны. Почему? Ну, потому что, да, конечно, нехорошее происходит, но вы посмотрите на эту проклятую Америку, на этих проклятых американцев. Если мы экстраполируем этот разговор на сегодняшний день, мы получим абсолютно точно позицию не только Джереми Корбина, но и тех людей, молодых людей, которые его поддерживают. Второе, это, конечно, абсолютная высокомерная британская, и этим британская политика отличается, надо сказать, невежество в отношении того, что происходит за пределами страны. Но говоря попросту, большинство британских политиков не имеет ровным счетом никакого представления о том, что такое Россия сегодняшняя, что такое Украина, что такое Центральная и Восточная Европа и как вообще с этим регионом можно работать, иметь дело. В результате возникает абсолютно нелепая и очень опасная для британской политики и британского государства ситуация, когда лидер левого, заметьте, левого радикального крыла левой партии фактически поддерживает политику самого несоциалистического, самого в каком-то смысле неолиберального государства современной Европы. Я имею в виду Россию путинскую, безусловно, где практически все социальные завоевания уничтожены, либо подорваны и сведены просто к полной карикатуре на них. Вот это невежество во внешней политике может привести к очень тяжелым последствиям и для имиджа, и для роли Великобритании в современной международной политики. Представим на секунду, что Джереми Корбин с его взглядами избирается главой лейбористской партии. Мгновенно половина, если не больше, лейбористов уходит из этой партии, и эта партия становится неизбираемой в течение ближайших лет. Это значит, что баланс политических сил в Британии нарушается в пользу правых, и это значит, что британская, в частности, внешняя политика тоже будет исходить из довольно тоже сомнительных представлений современных консерваторов о том, как устроены дела, особенно евроскептиков, о том, как устроены дела в Европе.
В принципе, вот эта русская тема, учитывая довольно солидное присутствие представителей российских деловых и бюрократических элит в качестве частных лиц, в каком-то смысле уже и переселенцев отчасти, в Лондоне, в Британии, она как-то в этой связи поднимается, муссируется. В нынешней ситуации это может трактоваться по-разному, в том числе как некая угроза национальной безопасности, учитывая состояние нынешней российско-европейских отношений.
Здесь тоже парадокс. С одной стороны, Джереми Корбин и его сторонники вызывают за прекращение вот этой практики, когда Лондон превратился, ну, как в России говорят, в международную прачечную. А ведь это главная причина, почему русские олигархи и крупные чиновники, вспомним расследование по поводу квартиры, снимаемой Игорем Шуваловым в Лондоне, почему они устремляются в Лондон. То есть формально и с точки зрения своей партийной линии Джереми Корбин как бы против русских олигархов и русского присутствия миллионерского или, там, я не знаю, олигархического присутствия в Лондоне. Но объективно с его взглядами, которые, как мы только что говорили, очень мягки в отношении путинской России, а понятно, почему они мягки, потому что для него, его последователей, путинская Россия – это главный соперник, который бросил вызов Соединенным Штатам. И Соединенные Штаты для них есть главный враг. И вот с этой точки зрения враг моего врага становится моим другом. Так работает эта логика, которая вступает в противоречие с логикой борца за социальную справедливость. Задумывался ли когда-либо Джереми Корбин, прогуливаясь, если он когда-либо прогуливается по частям Лондона, населенными русскими богачами, и глядя на дома, где они купили или снимают квартиры, что любая из этих квартир, ну, равняется годовому бюджету одного из небольших пролетарских городков на севере страны. Понимает ли он, что если он выступает за социальную справедливость, то социальная справедливость – вещь универсальная. Она не может быть достигнута в рамках одной страны за счет социальной справедливости в другой стране, например, в России, или за счет агрессии на Украину. Вот эти все вопросы, я думаю, что британским левым придется так или иначе решать.
Рассказывал лондонский историк и публицист Кирилл Кобрин. Мы подвели итоги пятницы, 7 августа 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Наталья Аркадьева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».